Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о религиях мира. У нас в гостях преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлой передаче мы говорили о храмах язычества, о его структуре. И сразу же у меня возникает вопрос к вам. А каково было представление об аде и рае у древних людей, у язычников? Как они видели смерть, как они относились к ней?
Посмертное состояние, посмертная судьба.
Да.
Ну, давайте это обсудим. Но прежде чем мы об этом будем говорить, я бы хотел такое маленькое какое-то, ну, предупреждение, такое пояснение еще раз сделать, что то, что мы сейчас будем обсуждать, никоим образом не является реальностью. То есть мы сейчас не будем говорить о том, как устроен мир и как, что на самом деле там происходит с душой после смерти. Да? Мы сейчас разбираем то, как в это верили представители разных, вот в частности, языческих религий. То есть мы будем сейчас говорить о, возможно, для кого-то очень странных вещах. Да, и то есть я хочу заранее, так сказать, вот подчеркнуть, что мы разбираем не реальность, не то, что есть на самом деле. Я здесь не могу выступать, так сказать, экспертом, да, в этом вопросе, а вот именно то, как в это верили древние языческие народы. Предупреждение я сделал, да, сейчас можно переходить по сути. Знаете, вот помните, мы говорили о том, что не стоит вот так вот поспешно проецировать на древние языческие религии наши собственные представления. Да? В частности, вот это разделение на добрых и злых духов нельзя механически перенести на языческие представления о богах. Вот что-то подобное существует и в ситуации с адом и раем. Знаете, вот если просто даже у нас выйти на улицу, да, ну и вот у первого попавшегося человека вот встретить и спросить у него, задать такой провокационный вопрос. Ну вот как ты думаешь, да? Что происходит после смерти с хорошим человеком? Вот куда его душа идет?
Ну, конечно, в большинстве случаев мы услышим ответ на небо или
на
в
небо,
рай.
На рай, да. А плохой человек, какая у него будет судьба?
Наоборот, в ад.
Должен вам сказать, что на самом деле это очень странно, но это абсолютно не соответствует никаким ни древним верованиям, даже в христианстве все немножко иначе. Вот. В такой форме это было бы воспринято всеми как нечто очень и очень странное. Да, вот это разделение, что хорошие идут в рай, а плохие идут в ад.
Вы, Дмитрий Борисович, ломаете картину мира, заявляя такие вещи?
Нет, мы разбираем религиозное представление. Я вам хочу сказать, что для языческих религий такого разделения, ну, в такой чистой форме его не было. Если вкратце описать, как они себе представляли судьбу души после смерти. Ну, давайте я попробую. Они считали, что после смерти душа идет в мир предков. Она соединяется с предками. Она идет в мир мертвых. Причем так происходит и с хорошими людьми, и с не очень хорошими людьми. И различия здесь нет практически никакого. Где находился этот мир мертвых?
Он под землей, конечно.
Да, он находился, это нижний мир. Это не случайно, потому что почему это нижний мир подземный, и даже вот древние народы, они усопшего как хоронили, они его закапывали в землю. Почему? Потому что сверху насыпали холм. Ну, это было представление о том, что человека порождает мать-земля, и после смерти он возвращается в лоно матери-земли, откуда он был взят. Поэтому нижний мир, естественно, он находится под землей, в недрах земли. И древние народы, они по-разному называли этот мир мертвых. Ну, например, в древнем Шумере, это вот территория междуречья Тигра и Ефрата, современный Ирак, да? Они называли этот мир мертвых словом «кур». Но в древнем Египте его называли «даат», там царем был Осирис. В Шумере царем нижнего мира был бог Нергал. Так. У германских народов этот мир мертвых назывался словом «хель». Ну, викингов, там, скандинавов, у германцев. Это все германские народы, да? «Хель». Так. Это понятие было, естественно, у древних славян. Оно называлось «ирий». Вот. Мир мертвых. Греки его называли Ну, вы знаете, да, в греческом языке есть две системы произношения, Эразмова и Пурихлину, византийская система произношения. По Эразму это будет звучать как «гадес», а по византийское произношение это «адис». Откроем, например, Гомера. Куда отправилась душа? Души всех героев, всех воинов. Они все отправились в царство Аида. Аид – это был царем этого мира. И смерть, она абсолютно уравнивает всех. И мудрых, и глупых, и богатых, и бедных. И полубоги, вот эти вот герои, они все туда сошли. В мир призраков. Это мир мертвых. Единый для всех. И самое поразительное, Анна, это что точно такое же представление существовало в Библии, в Ветхом Завете. Потому что если мы Библию откроем, там, как назывался этот мир мертвых? Он назывался словом Шауль. Шауль, вот, это мир мертвых на библейском иврите, Шауль. Там душа человека соединялась с праотцами, с предками. Есть даже такое библейское известное выражение, значит, человек умер, это приложился к народу своему, да, отправился куда? К праотцам, да, то есть, вот, вспомните притчу о богатом Лазаре, Анна, помните там притчу, куда отправился Лазарь после смерти, хороший, праведный Лазарь, на лоно Авраамова, то есть, он соединился с предками, с праотцом, да. То есть, получается, пространство, место действия этой притчи – это где? Это вот мир мертвых, Шеул, этой евангельской притчи. А дальше получилась интересная история. Да, и это общая судьба для всех. Никто этого Шеула, так сказать, не избегает. Есть исключения, но, может быть, о них мы скажем особо. Вот, но это общее, так сказать, правило. И когда, допустим, Библию перевели на греческий язык, это так называемая септуагинта, перевод 70. Это произошло примерно за 200-250 лет до Спасителя, до Христа, в Александрии. Каким словом греческим перевели слово «шеоль»? Греческим словом «адис». Оно встречается в Новом Завете. И потом, когда Кирилл и Мефодий переводили, уже там в 9 веке они переводили Евангелие, Кирилл, Мефодий, их ученики, переводили Евангелие и богослужение наше на славянский язык, они почему-то решили не использовать славянский эквивалент, а оставили это слово в его греческой форме. И отсюда происходит какое наше слово? Это наше слово «ад». Понимаете? То есть, получается, слово «ад» – это вот не что иное, как вот это древнее представление о мире мертвых, адис, куда идет душа всякого человека. Вот именно так. И уверяю вас, хотя это странно, конечно, звучит, но спросите у любого батюшки, у любого священника, а куда шла душа после смерти, до прихода Христа, например, да? Ну, любой батюшка вам скажет, что он скажет, Анна? Она шла в ад. Ну, естественно, у нас люди будут возмущаться, ну, как так, вы православные, у вас такой православный экстремизм, вы всех готовы в ад загнать, да? Но между тем... какой-нибудь древний язычник, он бы сказал, ну да, естественно, так это и происходит, это нормально. Это норма, это не худший вариант. Да, да, это именно так, это мир мертвых. Все пророки, заметьте, вот помните, там даже был такой эпизод, когда царь Саул вызвал там пророка Самуила, откуда? Душу пророка Самуила, из ада, ну, то есть из этого мира мертвых, да? А куда... Какова была судьба души Иисуса после смерти? Куда он сошел после смерти? Он разделил общую судьбу всего мира, всего человечества. Душа его сошла в ад.
Какой вариант худше, Дмитрий Борисович?
Вы имеете в виду хуже в каком отношении? С точки зрения язычества, мы рассматриваем модель язычества и даже Ветхого Завета. С точки зрения Ветхого Завета, с точки зрения язычества, тут они в этом отношении абсолютно совпадают. Это не хорошо и не плохо, это некая норма.
Нет, так вы устроено. Сказали такую фразу, что язычник скажет, что это вполне нормально, это нормально. Это не худший вариант.
Это не худший.
Что может
есть
быть
не худший вариант. Ну да, да, да. Вы знаете, я предлагаю про худшие варианты обсудить немножко попозднее. Я немножко еще вот закончу мысль. Давайте вернемся к этому вопросу, если вас это интересует, да? Что же может быть хуже? Да, там бывают ситуации. Ладно, мы это обсудим. Ну вот. Получается так, что для язычника это норма. В этом отношении я сразу должен сказать, что Библия и христианство, оно немножечко действительно более остро воспринимает этот момент. Что значит попасть в ад? Но связано это с чем? Что просто в Библии ад, как посмертное состояние, является следствием греха, грехопадения, следствие от падения от Бога. И поэтому это понятие, оно насыщено вот этим негативным смыслом, да? Что мы отпали от Бога, мы согрешили, и поэтому вот смерть – это наша, так сказать, вот судьба, посмертное состояние адское. Но в язычестве это воспринималось как норма, как некая природа вещей. И поэтому это воспринималось абсолютно спокойно. И когда душа туда отправляется, она соединяется с предками, и дальше с этими предками сохраняется связь. То есть связь-то не теряется. Род на самом деле един. Он в себя включает как живущих, так и усопших. И на этом представлении стоит вообще фундаментальная вещь, фундаментальное явление, которое играет огромную роль в язычестве. Так называемый культ предков. Потому что что такое посмертное состояние, вот этот мир мертвых? С точки зрения язычества, полноценная жизнь, она возможна только здесь. Она только земная. Когда у человека есть тело, есть возможность радоваться жизни, кушать пищу вкусную, да, любить свою жену, рожать детей, правильно, пахать землю. Тогда он умирает, у него этой возможности нету. Древние шумеры, они представляли этот кур, мир мертвых, как огромное какое-то болото, где какая-то глина там, какая-то нездоровая вода, и там нет еды, понимаете? Там нет еды. И скажите мне, Анна, а в чем же тогда состоит священный долг потомков по отношению к предкам? Вот отсюда, давайте так, попробуем, да, воссоздать такую логику этих древних языческих. Это накормить, естественно, это проявлять о них заботу, совершенно верно. Так вот это и называется культ предков. Это буквально означает принесение жертв, то есть принесение пищи своим усопшим предкам. И это то, что есть абсолютно у всех народов и абсолютно во всех языческих религиях, без исключения. Происходит это в очень конкретной форме, когда язычники приносят к месту погребения человека в определенные дни пищу.
Дмитрий Борисович, вы хотите сказать, что то, что происходит и в наши дни, это некоторые пережитки прошлого?
Вы имеете в виду?
Когда на кладбище приносят хлеб, водку.
Яичко, да, да.
Да. Или даже на кладбище, вот насчет водки я не очень разбираюсь.
Мне приходилось сюда, да.
Да, но вот, например, когда человек умер, у него дома до 9 дней, да, должен стоять черный хлеб и водка.
Ой, ну конечно же, это все оттуда. Эта вещь на самом деле неистребимая. Она сидит где-то вообще в такой глубокой, там, понимаете, на каком-то таком глубоком уровне подсознания, эта вещь абсолютно неистребимая. Это вот какая-то вера в предков, связь с ними. Сказать, тут ничего не поделаешь, да, люди это несут, и потому что такая связь с предками очень естественная, мы им должны что-то принести.
Вы знаете, я встречалась с такой позицией, женщина очень так атеистично настроена, да. И всегда смеявшись над этим, когда умерла ее мама, поставила, и когда на нее смотрели вопросительно, она сказала, ну это же моя мама,
да.
Но не хочется ее обидеть.
Да, 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 да. А тризна, вот, например, поминальная тризна, поминки, там обязательно оставлялось место для этого усопшего, потому что считалось, что он присутствует вместе с ними, вместе с живущими, его дух находится рядом. Вот, и сейчас это тоже некоторые делают, да. И в определенные дни, дни там, вот, солнцестояния зимнего или весеннего, осеннего равноденствия, считалось, что граница между миром живых и усопших, она снимается, и усопшие оказываются рядом, они приходят в мир живых, поэтому накрывалась трапеза, и этих жертв становилось значительно больше. Вот такая интересная вещь. Вот это культ предков. То есть в каком-нибудь китайском доме, если берем китайскую религию, на месте алтаря, там находится вот маленький такой алтарик, где фигурки предков, и там каждый день им приносится рис, молоко, еще что-то. Обязательно. Это священный долг почтить своих предков. А как вы думаете, Анна? А что случится, если, допустим, потомки, они забудут о своих предках, они проявят такое непочтение?
Наверное, предки будут недовольны и попытаются напомнить.
Они напомнят, конечно. Они придут в сновидениях, естественно. Да? Это явный знак того, что предков надо почтить. Да. Это у нас и в нашей православной русской культуре, да. Но только у нас как? Если ты начинаешь видеть сновидения про родственников, усопших там и так далее, что надо сделать? Надо срочно идти в церковь, заказать панихиду, поставить свечу. Что будет, если совсем уже, так сказать, вот потомки, они потеряют совесть, они не будут откликаться на эти сигналы иного мира? Предки, эти голодные, обозленные души, они выйдут на поверхности, и начнется падеж скота, начнутся какие-то пожары, начнутся стихийные бедствия. И где-нибудь, знаете, в белорусской деревне, какой-нибудь глубинке, до 20 века крестьяне так это и воспринимали. Что-то там в молоке кровь появилась. Или что-то, допустим, какой-то пожар. Это деды там, что там их не почтили, короче говоря. Это все очень по-серьезно. То есть все очень буквально. Связь эта двусторонняя. Потому что, с одной стороны, люди приносят им жертвы, а предки, они помогают живущим. Потому что они как становятся божествами, они что-то видят дальше. И поэтому, часто приходя во сне, во время сна, они могут передавать своим потомкам какое-то знания, чтобы предупредить их от каких-то дурных поступков или неправильных действий. Отсюда, в частности, берется это знаменитое представление о вещих снах. Ну что, что такое сон? Сон – языческое представление, да? То есть сон – это малая смерть, когда человек, как бы, да, то есть душа, она блуждает по тем мирам, и она встречается с предками, с богами, там, еще с кем-нибудь. Они ей передают знания о будущем. Очень многие древние гадания были на этом построены. Все эти кофейные гущи, все эти зеркала, это что такое? Это попытки связи с иным миром, да, с миром предков для того, чтобы получить информацию о будущем. Один из самых популярных методов гадания в древнем мире – так называемая некромантия. То есть некромантия – это буквально, то есть мантика – это гадание. Ну, некроз – это, так сказать, что это смерть, да? Это гадание с помощью обращения к мертвым. То есть некроманты, они шли на кладбище и, так сказать, вступали в контакт с духом предков. Это описано у Гомера, это есть у всех народов. Даже в Библии это есть. Вот вернемся опять про этот эпизод знаменитый царем Самуилом. Помните, там царь Саул, ему надо узнать, чем там он согрешил, и он идет к этой колдунье, которая вызывает мертвых. Что она делает? Она вызывает дух пророка Самуила, и тот ему там обличает его. Смотрите как. То есть это и в Библии это практиковали. Но в Библии это категорически запрещено. Вообще, я вам должен сказать, что библейские представления, они в чем-то близки языческим. Потому что действительно это нижний мир, туда это общая судьба для всех, но Библия, она категорически блокирует эту связь, она запрещает культ предков. Почему? Почему? Потому что Библия, она, вот эти древние пророки, они утверждали идею монотеизма. И для того, чтобы люди обращались к Богу единому, да, во всех своих нуждах и ситуациях, они этот культ предков отсекли. То есть предков почитали, но жертвы им было категорически запрещено приносить, почитать, молиться о них и так далее. Потому что это на самом деле человеку ближе всего, самая естественная вещь. В этом отношении христианство оказалось более мягким. Христианство оказалось более мягким, потому что, посмотрите, у нас же ведь сохранилась молитва об усопших, да. Вот что христианство сделало с культом предков, когда оно пришло, например, на Русь? Оно все уничтожило? Оно это все выжгло или как? Вот я вам скажу, что нет. Вот если так подумать, само-то по себе, может быть, это явление-то, это плохое или нет? То, что люди чтут своих предков. То, что они думают, как им там вот, в ином мире, плохо им или хорошо. Хорошо это или плохо? Как вы думаете? Наверное, это неплохо. И вот церковь, мне кажется, давайте я тут так свою точку зрения выскажу. Мне кажется, церковь, она сказала этому древнему крестьянину, язычнику, она ему сказала: да ты неплохо делаешь, что ты своих предков-то чтишь, ты правильно делаешь. Но только, понимаешь, ты только не, там, не пирог ему приноси, не барана там закалывай, не водку ему ставь, ты лучше помолись за него. Свечу затепли, псалтырь прочитай, да? Идея еды, кстати, никуда не ушла, потому что это вещь очень тесно связанная с культом предков. Но только что делать-то с едой? Без еды-то ну никак. То есть раньше эту еду кому приносили? Предкам, да? А тут я эту еду раздам немощным, нищим и так далее, и они помолятся. Они помолятся о душе этого человека, да? Мы поэтому имеем в своей жизни немало, так сказать, пережитков этого культа предков, но они в такой трансформированной форме у нас сохранились, наполненные уже христианской системой ценностей. Давайте буквально в двух словах я скажу о том, про вот этот так называемый худший-то вариант. Да? Что же может быть хуже, чем попасть в мир мертвых, да, к предкам с точки зрения язычества? Вот это связано с так называемым понятием о правильной и неправильной смерти. Правильная и неправильная смерть. Тоже такая универсальная вещь. У множества народов это разделение есть. Что такое правильная смерть для какого-нибудь земледельца, язычника?
Наверное, смерть от старости или от болезни?
Да, да, смерть естественная. В окружении, у себя дома, в своей постели, в окружении своих родных, мирная смерть. Спокойная, безболезненная, да? И душа такого человека идет в предков. А неправильная смерть.
Ну, это, наверное, точно самоубийство.
Это самоубийство. Это смерть неестественная. Это самоубийство. Это смерть от несчастного случая. Например, человек утонул. Все это неправильная смерть. Или его задрал зверь на охоте, или его убили какие-то разбойники на дороге, да? Или аборт, естественно, это тоже неправильная смерть. И что? Вот, и понимаете, языческое сознание, оно ставило вопрос, а почему, почему такое, такая судьбина вот у этого человека случилась? И явно он что-то нарушил. Он же явно что-то нарушил, какие-то родовые законы он, значит, нарушил.
И куда он отправляется?
И такая душа ее отторгает, как мир, поскольку она нарушила, значит, ее отторгает мир предков, и ее отторгает мир живущих. Поэтому этого человека никогда не хоронили на родовом кладбище. Вот даже я описываю ситуацию в нашей русской деревне. Например, до 18 века люди, умершие неправильной смертью, их не хоронили на родовом кладбище, на погосте. Уносили в болото, в какие-то места там отдаленные, так сказать, тело забрасывали ветвями. Это даже этнографический термин называется «заложные покойники». Заложные покойники. И душа этого человека, она превращается во что? Она застревает между мирами, и она блуждает. Голодная, озлобленная душа. И именно отсюда берутся вот эти представления о ком? Привидениях. Вот эти вот там барабашки, привидения. И это именно оно, это души усопших, которые застряли между мирами. Они есть у всех народов, не только у славян. Абсолютно у всех. Возьмите знаменитые английские, шотландские замки. Обязательно там водятся привидения. И заметьте, Анна, всегда с этим привидением связано, что какая-то жуткая история. Там графиня, которую там травили, или она кого-то отравила, и потом... Ну, вот вы понимаете, да? Неправильная смерть, и вот душа, она вот так мучается. Ну, такая вещь. Это называется худший вариант. В Румынии там вообще бы у них там, они там вообще верили в вампиров. То есть это тоже один из вариантов превращения этой души в такого живого мертвеца. Но я думаю, мы не будем дальше там пугать, так сказать, наших... радиослушатели этими рассказами жуткими. Но вот это оно, вот это оно. И язычники их дико боялись. Они больше всего боялись вот этих привидений, вот этих, так сказать, души, умершие неправильной смертью. Там, они защищались от них всевозможными амулетами. Там. Это было именно так.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания. Thank you.